В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвали 20 часов. У микрофона Кейти Боджоришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе двухдневное заседание грузинской мечты под руководством Бедзины Иванишвили привело к соглашению между противоборствующими сторонами внутри партии власти. Закрытые де-факто границы, свиной грипп или политика. Гостиница в парке Ваке построена не будет. Какую цену запросили у тбилисской мэрии за отказ от строительства, остается тайной. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте echokavkaza.com. А сейчас международные новости. Совет Безопасности ООН обсуждает ситуацию в Венесуэле. Повестка дня заседания была одобрена, несмотря на возражения представителя России Василия Небензи, утверждавшего, что политическая ситуация в Венесуэле не представляет собой угрозу для международного мира и безопасности. Отвечая российскому представителю, госсекретарь США Майк Помпео, который принимает участие в заседании, отметил, что как сама ситуация, так и возможное влияние на весь регион заслуживает внимание международного сообщества. Он вновь назвал режим президента Николаса Мадуро нелегитимным и мафиозным. В своем выступлении Помпео описал тяжелую ситуацию в экономике Венесуэлы, возложив ответственность за страдания ее граждан на Николаса Мадуро и его правительство. Он также упомянул о нарушениях прав человека в Венесуэле. Он призвал все страны услышать голос венесуэльского народа и признать временным президентом соперника Мадуро Хуана Гуайдо, который должен обеспечить новые выборы. Он также подверг критике Россию и Китай за поддержку Мадуро. Неудивительно, что те страны, которые не имеют демократии у себя, не поддерживают демократию в Венесуэле, сказал он. Наиболее жесткой критике он подверг Кубу. Заместитель главы МИД Великобритании Алан Дункан подтвердил позицию большинства стран ЕС о необходимости скорейшего проведения выборов в Венесуэле. Он подверг Мадуро резкой критике, обвинив его в разрушении экономики страны и назвав тираном. 23 января глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны и принес присягу после нескольких дней многотысячных протестов против президента Николаса Мадуро. Гуайдо заявил, что Мадуро в мае, объявивший о своей победе на президентских выборах, не способен исполнять обязанности главы государства и пообещал провести в стране досрочные выборы. Хуана Гуайдо признали временным президентом почти все страны Латинской Америки, США и Канада. Россия считает законным президентом Венесуэлы Мадуро. Ряд стран ЕС, включая Испанию, Францию, Великобританию, заявили, что если в Венесуэле не будут объявлены выборы в течение ближайших дней, они признают Гуайдо временным президентом. Надежду Савченко, бывшую военную летчицу и депутата Верховной Рады Украины, которая сейчас находится под арестом по обвинению в подготовке теракта и государственного переворота, выдвинули в президенты Украины. Выдвижение произошло на съезде ее партии «Гражданско-политическая платформа Надежды Савченко». Письмо ее из СИЗО зачитала на съезде ее сестра Вера. Надежда Савченко приобрела известность в 2014 году, когда была взята в плен поддерживаемыми Россией сепаратистами в Донбассе и переправлена в Россию. Российский суд признал Савченко виновной в гибели российских журналистов в Донбассе. Впоследствии она была обменена на россиян. Еще будучи в российском СИЗО, Савченко была избрана в Верховную Раду. В марте прошлого года Рада дала согласие на ее привлечение к уголовной ответственности и арест. Савченко обвиняют в подготовке переворота вместе с Владимиром Рубаном. Она утверждает, что к ней в СИЗО не допускают нотариуса, чтобы она могла подписать документы для участия в выборах. В СБУ отрицают, что она обращалась с такой просьбой. Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Суд в Австрии приговорил к 14 годам лидера ультраправой группировки Монику Унгер. Она провозгласила себя президентом несуществующего государства Федерации Австрия и планировала спровоцировать в Австрии военный переворот. Для помощи своим планам она просила военной поддержки у президента России Владимира Путина. пишет Deutsche Welle. Согласно данным австрийской контрразведки, в ее организации состояли 2700 человек. Членам организации выдавались документы несуществующего государства. Их призывали не платить австрийские налоги. Защита Унгер настаивала, что взгляды членов организации были очень странными, но не опасными. Озвучивая приговор, суд пояснил, что его суровость должна служить ясным сигналом, что антигосударственная активность недопустима. Как минимум 9 человек погибли и около 300 пропали без вести после обрушения дамбы в районе бразильского города Белу-Оризонти на юго-востоке страны, сообщает телеканал «Глобо». Дамба, сдерживающая отходы железнорудной шахты, прорвалась в пятницу. Образовавшийся в результате сель затопил помещение шахты и разрушил несколько домов. На месте катастрофы работают около 100 спасателей. Французский композитор Мишель Легран умер на 87-м году жизни. Об этом сообщает агентство «Франс-Пресс» со ссылкой на его представителя. Легран был широко известен как автор музыки к фильмам. Он 13 раз номинировался на «Оскар» и 3 раза получал эту награду. Это были все международные новости. На данный момент региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Кэти Боджоришвили. Переходим к главным темам. На этой неделе в пятницу закончилось двухдневное экстренное заседание грузинской мечты. Противоборствующие стороны внутри партии власти под чутким руководством Бедзины Иванишвили сумели прийти к соглашению. Что ждет судебную систему Грузии, согласно выработанной на встрече новой концепции, выяснял Владимир Унанянц.
Грузинская мечта сумела договориться сама с собой. Многочасовая встреча в главном офисе правящей партии завершилась консенсусом между противоборствующими группами. Причем, судя по заявлениям, Эко Бесели и ее единомышленники сумели отстоять свою позицию. В частности, как заявил член большинства Закария Куцнашвили, новый список кандидатов в члены Верховного суда будет формироваться на основе открытого конкурса.
Мы договорились, что список кандидатов пойдет в Высший совет юстиции на основе открытого конкурса. Затем совет выберет из них тех, кто, по мнению совета, должны стать членами Верховного суда. Каждый член парламента будет свободен в своем выборе во время голосования и сможет принимать индивидуальное решение по каждому кандидату.
По мнению Куцнашвили, главным итогом дискуссии стало то, что ни у кого не будет эксклюзивного права выбора судей. А правящая команда подтвердила, что верна демократическим принципам и имеет ресурс для того, чтобы договориться по принципиальным для страны вопросам. Такой же позиции придерживается и премьер-министр Грузии. Находящийся на международном экономическом форуме в Давосе, Мамука Бахтадзе выразил уверенность, что происходящее в правящей партии является отражением демократических процессов в стране.
Я, как глава правительства, заявил, что мы никогда не станем вмешиваться в деятельность независимой ветви власти судебной. В 2012 году мы завершили в Грузии практику, когда представители правительства наводили порядок в суде.
Тем не менее, навести порядок в суде требуют представители неправительственных организаций, уже который день проводящие акции протеста у зданий судов. Они ссылаются на исследование американского центра Heritage Foundation, согласно которому Грузия хоть и сохранила 16-е место в индексе экономической свободы, но тем не менее потеряла 0,3 балла, как отмечает председатель НПО «Демократическая инициатива Грузии» Георгий Мшвинеирадзе, именно из-за проблем в судебной системе.
Если раньше в исследовании грузинский суд был в так называемой корзине больше свободных, то теперь он значится в корзине больше несвободных. То есть благодаря нашим судебным властям впервые за последние годы Грузия оказалась в числе стран с несвободной судебной системой. Это говорит о том, о чем мы говорим уже давно, что грузинская судебная система нуждается в фундаментальных реформах, в серьезных принципиальных изменениях, а не в тех косметических процедурах, которые время от времени предлагает власть.
На вопрос, коснутся ли изменения Высшего совета юстиции, лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе, выступивший в роли официального спикера правящей партии, ответил уклончиво, но пообещал, что на весенней сессии парламента процесс избрания кандидатов в Верховный суд будет предельно прозрачным.
Мы подходим к процессу последовательно. Было требование изменить процедуру и критерии. На этот счет есть политическое решение. И рабочая группа, которая разработает эти процедуры и критерии, обязательно будет создана, и она примет решение относительно всех этих вопросов. Второе требование, чтобы в процесс были включены все основные стороны, которые действительно имеют отношение к этому процессу, тоже будет выполнено. Большой долей вероятности вышеупомянутая группа проведет первую встречу уже в воскресенье, и ее возглавит спикер парламента Ираклий Кобахридзе. Будут приняты решения, которые в будущем обеспечат независимость суда. Я хочу, чтобы общество знало позицию правящей партии. На весенней сессии по каждому из кандидатов в Верховный суд будет отдельное обсуждение. Это означает, что голосование будет не по списку, а по каждому кандидату.
При этом председатель Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе считает, что у власти осталось очень маленькое пространство для маневра и права на ошибку нет.
Проблемы не выдуманы, в том числе гражданским сектором. Это реальность. И она требует, чтобы власть приняла эффективные меры. В том числе это касается независимости Верховного суда.
По словам юриста, нынешние судебные власти страны все сделали для того, чтобы подменить фундаментальные реформы мелкими косметическими изменениями. И теперь эти самые власти самое время сменить. Иначе страну ждут крайне негативные процессы. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Из-за споров вокруг членов Высшего совета юстиции и списка кандидатов в бессрочные судьи о системе правосудия заговорили даже те, кто не имел к ней прямого отношения. Жители Тбилиси рассказывали Серго Бригвадзе о том, что они думают о судебной системе страны.
Доверяете ли вы судебной системе Грузии?
Как можно доверять судебной системе, когда в нее даже наши парламентарии не верят? Судьи назначают наказание даже в том случае, когда не проведено соответствующее расследование. Так было в случае со многими известными делами. Разве это правильно? Что касается назначения судей, то даже депутаты не могут разобраться в том, что правильно, а что нет. Мне лично не нравится этот процесс. Я не знаю тех людей, которых планируют назначить судьями, но раз вокруг них столько шума возникло, то, наверное, неспроста. В общем, судебной системе я не доверяю. Политическую сторону вопроса я не могу прокомментировать. В этом я не разбираюсь.
Ничему я не доверяю. Судебной системой всегда управляли власти, и судьи принимают решения, исходя из интересов тех, кто стоит выше их. Я не знаю, что можно сказать в случае с простыми делами, но известные всегда решаются в пользу интересов тех, кто во власти. Ну а то, что происходит сейчас в плане назначения судей, пусть сами друг с другом разбираются. Я вообще не знаю тех людей, о ком идет речь, да и не интересно мне.
Нет, совершенно не доверяю. Я лично никогда не имела дела с судом, но смотрю телевизор и читаю новости. Слышала о многих делах, по которым судьи не принимали справедливых решений. Поэтому доверять судебной системе очень сложно. В общем, все просто, все и так прекрасно видно. Наша судебная система никак не может быть справедливой.
То, что сейчас происходит между Беселе и другими парламентариями, явно указывает на серьезные проблемы в судебной системе страны. Мы, рядовые граждане, узнаем об этом из СМИ, но о том, как на самом деле обстоят дела, приходится только догадываться. Однако, когда о назначении судей говорят все депутаты и неправительственный сектор, возникают реальные опасения, что их назначение угодно кому-то конкретному. Учитывая это, доверять судебной системе не получается. Тем более, что о проблемах говорят такие политики, которым я так или иначе доверяю.
Я не доверяю. По телевизору только и говорят о том, что судьи принимают решения с учетом интересов властей. Так что в суде их люди, которые часто врут. Вы же видите, каких судей сейчас хотят назначить. Как можно доверять такому суду? Все политики говорят об этом, даже многие из грузинской мечты. Сегодня судебная система принадлежит одному человеку. Исполняются законы так, как угодно этому человеку. Будь ты убийца, вор или любой другой преступник, если тому самому человеку не будет выгодно тебя сажать в тюрьму, то этого и не произойдет. И наоборот, могут осудить невиновных. Если не сменятся власти, система тоже не изменится.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Голоса.
Кредиты и доверие. Итоги Юго-Осетинской недели подводит Мурат Гукимухов.
Неделя началась с обсуждения главной новости. Партия «Новая Осетия» Давида Санакоева и Аланский союз Алана Гаглоева, которому в прошлом году Минюст отказал в регистрации, подписали соглашение об объединении под знаменем одной парламентской партии – Нехас Алана Алборова. Очевидно, что основная мотивация объединения – вместе больше шансов пройти в парламент следующего созыва. Наверное, не будет преувеличением сказать, что этому объединению способствовало административное давление на политические партии, придирки Минюста, с которыми безоговорочно соглашается Фемида. За почти два года президентства Анатолия Бибилова, когда все ветви власти оказались в руках одной политической силы партии «Единая Осетия», в республике не дали зарегистрировать ни одной политической организации, в том числе Аланскому союзу. Зато несколько партий закрыли, а теперь перед парламентскими выборами затеяли проверку еще 9 партий. От проверок этих можно ждать чего угодно, кроме одного, что их удастся обжаловать в суде. Поэтому лучше объединиться, причем лучше под крышей парламентской партии. Ее труднее закрыть. Впрочем, глава Минюста Залина Лайлева после объединительного мероприятия заявила, что и к Нехасу есть вопросы. Цитирую. «По итогам последних проверок возникли вопросы, в том числе, к деятельности партии Нехас и Новая Осетия. Им направлены предупреждения. В этой связи Министерство юстиции рекомендует навести порядок в своих партиях, устранив нарушения, привести документы в соответствие с законом, а потом уже заниматься заявлениями об объединении и слиянии». Конец цитаты. Похоже, желания спикера Петра Гасиева о сокращении партии начинают сбываться. Другое дело, что действующей власти это было совсем не нужно. Вот, к примеру, Алан Гаглоев и Давид Санакоев – два молодых человека, приблизительно одной судьбы, и, в принципе, электораты, на которые они претендуют, во многом пересекаются. Прежде всего, это молодежь, которая хочет голосовать за молодых, и сердобольные мамаши, которые всем сердцем, как они говорят, «за наших ребят». То есть, если бы они участвовали в парламентских выборах врозь, то они бы отбирали друг у друга голоса. Теперь же они будут складывать их в один результат. Очевидно, что политика препятствования, сдерживания – это ошибка. Чем больше конкурирующих партий, тем меньше их электораты. Врозь у них минимальные шансы преодолеть нижний порог для прохождения в парламент. Прошлые выборы это продемонстрировали. И, кстати, у маленьких партий нет возможности протестовать, если выборы покажутся им нечестными. Кроме того, очевидно, что это не только объединение и приглашение к сотрудничеству, но и пример для подражания. Еще одна новость этой недели. Правительство Южной Осетии намерено вернуть кредитные средства, выделенные в 2010 году. В понедельник, 21 января, на заседании правительства под председательством премьера Эрика Пухаева обсудили перспективы взыскания невозвращенных кредитных средств, выделенных правительством Вадима Бровцева на развитие предпринимательства в районах республики. Тогда администрациям Цхинвальского, Заоского, Знаурского и Ленингорского районов выделили по 10 миллионов рублей на кредитование предпринимателей. По сообщению пресс-службы правительства, заемщики должны были выплатить беспроцентные суды в срок до 2013 года. Однако почти все кредиты оказались просрочены. Последующая реструктуризация долга до 2016 года не принесла ожидаемых результатов. На сегодняшний день процент возвращения государству средств ничтожно мал. По поручению президента Анатолия Бибилова, правительству необходимо обеспечить условия возврата кредитов, которые пойдут в фонд содействия льготному кредитованию на дальнейшее развитие предпринимательства. По мнению югостинского блогера Алана Парастаева, проблема возвращения кредитов состоит в том, что до недавнего времени в Южной Осетии кредиты выдавались без обеспечения.
Я кредит выплачиваю, я каждый день об этом думаю, как мне его выплатить. Но он у меня обеспечен тем домом, где я живу. То есть, если я его не выплачу, я рискую своим домом. Если у берущего кредит не потребовали то обеспечение, которого потребовали у меня, то опять-таки это не вина того, кто взял. Он не мог просить у государства, возьмите у меня какие-то гарантии под этот кредит. Ему дали, и он взял. И это не его вина, и он сейчас не должен отвечать, и он не должен страдать. Я согласился на те условия, которые мне предложили тому, кто до меня взял эти кредиты, и от него этого не потребовали. Почему сейчас должны этого от него требовать, и сейчас должны его выставлять как не совсем правильного гражданина?
По мнению Алана Парастаева, если нет возможности взыскать долги по закону, а судя по всему их нет, то государству не стоит опускаться до произвола, организовывать какие-то неформальные, незаконные меры воздействия на должников. Начальник управления внутренней политики президента Южной Осетии, юрист Мурат Ванеев, говорит, что все-таки есть возможность вернуть деньги, не прибегая к произволу и не нарушая закон. В маленькой республике можно апеллировать к общественному мнению. Можно, например, сделать историю займов публичной. Все-таки заемщики не станут отрицать, что когда брали деньги, обещали их вернуть. А теперь они должны вернуть их в фонд льготного кредитования, чтобы ими могли воспользоваться и другие люди во благо своих семей. Чувство неловкости перед обществом может оказаться решающим в этой истории, говорит Мурат Ванеев.
То есть задача-то не стоит вот завтра пойти и у всех все отобрать. Просто чтобы эти деньги сегодня были правильно оформлены. Чтобы человек, который взял деньги, он признал, что все-таки деньги были взяты для бизнеса с намерением его вернуть. Тогда ему говорят, ну если так, давай документы приведем в порядок. Давай мы сделаем компромиссный вариант, то есть минимальный щадящий процент заложим, срок укажем. То есть возможности частично правовые, частично вот общественным мнением, призыв к совести, урегулировать имущественные отношения с теми людьми, которые деньги получили.
В целом, по уверениям местных экспертов, порядка 80% всех выданных в республике послевоенных кредитов ушли как вода в песок. Их либо потратили не по назначению, либо просто не смогли наладить дело. При этом все эти кредиты не обеспечены. Слышал я и такое мнение, что, дескать, изначально было ясно, для чего все делается, чтобы тех ребят, которые воевали, вернули к мирной жизни, дать им какое-то мирное занятие или даже отвлечь, успокоить комбатантов, на глазах у которых слетевшиеся со всех сторон деловые товарищи растаскивали российские транши. То есть с политической точки зрения задача была выполнена. А на возврат средств и уж тем более на то, что они организуют процветающий бизнес, судя по всему, изначально никто не рассчитывал. Мне эта история напомнила стенды «Они позорят наш город» в советское время. Помните, когда пьяных фотографировали в самом неприглядном виде, с разбитыми физиономиями, в грязных шмотках, и вешали их фото на всеобщее обозрение в центре города. А потом из выпивохи вынимали душу на профсоюзных собраниях, демонстративно ругали коллег, дескать, а вы-то куда глядели, и вынуждали несчастного клятвенно завязать. В борьбе с алкоголизмом помогло не очень. Посмотрим, как сработает с кредитами. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В конце уходящей недели мэрии Тбилиси удалось договориться с представителями компании, которая намеревалась возвести многоэтажную гостиницу в столичном парке Ваке. Об этом заявил в пятницу в ходе брифинга градоначальник Каха Каладзе. Впрочем, какую цену пришлось заплатить за это городу, пока не разглашается. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
Каха Каладзе не стал растягивать интригу.
Я скажу вам коротко и конкретно. Парк Ваке победил.
Он поблагодарил активистов, которые защищали парк на протяжении этих лет, и, собственно, инвестора за то, что, как сказал Каладзе, тот сделал ответный шаг. При этом мэр и в этот раз, вероятно, не смог отказать себе в удовольствии напомнить, из-за кого могла пострадать рекреационная зона города.
Как вы знаете, во времена нацдвижения было выдано специальное бессрочное разрешение в отношении этого конкретного места. Затем последовало разрешение на строительство 30-метровой гостиницы. Это около 8-9 этажей. Тогдашний мэр смотрел на это по-другому и выдавал губительные для города разрешения. Впрочем, откуда именно он смотрел, мы пока так и не установили. Я хорошо осознаю, какая ответственность лежит на нас. Это конкретное дело. Дело парка Ваке дает мне стимул к тому, чтобы многое исправить.
Сказал Каладзе. Гого Закаидзе, владелец территории, где планировалось строительство гостиницы «Будапешт», по окончании встречи с градоначальником тоже выглядел довольным. Заявил, что рад окончанию переговоров и поблагодарил мэрию за то, что та избавила их от противостояния и напряжения. Впрочем, что конкретно мэрия предложила ему, как инвестору, от чего он не смог отказаться, ни он сам, ни в мэрии пока не распространяются.
Есть несколько вариантов. Мы их обсудим и потом выберем наиболее приемлемый. Но пока мы не решили, что для нас лучше. Если мэрия выкупит территорию, или мы согласимся обменять ее на те варианты имущества, которые она нам предлагает. Нам необходимо посмотреть эти объекты, изучить их потенциал развития.
Заявил Гога Закаица. История со строительством гостиницы в парке Ваке началась около 5 лет назад. Тогда активистам удалось остановить запущенный процесс. В ту непривычно холодную для Тбилиси зиму они разбили палатки в парке, преградили путь строительной техники и начали судебную тяжбу. Вопрос вновь приобрел актуальность в середине января этого года, когда стало известно, что Верховный суд Грузии отклонил иск НПО «Зеленая альтернатива» против строительства отеля. Гражданские активисты начали подготовку к новой битве за парк, запланировали масштабную акцию протеста на 27 января. Акция, несмотря на новость, все равно состоится, говорит глава экологической организации «Партизанское садоводство» Ната Перадзе. Правда, под совершенно иным праздничным предлогом. Впрочем, отсутствие информации относительно цены вопроса настораживает гражданскую активистку. Для меня это в первую очередь победа нашей активности. Еще 2 дня назад, когда мы выложили в социальную сеть информацию о мероприятии, инвестор был настроен совсем по-другому, обещал строить гостиницу. После того, как мероприятие получило множество отзывов, много людей подключились ко всему этому, были подготовлены клипы. И через 2 дня после этого мэрии инвестору удалось прийти к соглашению. Впрочем, всем нам интересно, какой именно обмен был произведен, чем конкретно придется пожертвовать городу. Говорит Перадзе. Цира Элисашвили, представляющая Тбилиси Самкари, неправительственную организацию, с которой, кстати, начинается история борьбы горожан за облик столицы, надеется, что история с парком Ваке станет прецедентом. Что произошло в истории с парком Ваке? Мэрия услышала общество, но таких проблем очень много. Мэрия сталкивается с безвыходными ситуациями в том смысле, что существует новый генплан, в котором прописаны рекреационные и ландшафтные зоны, в то время как есть разрешение на строительство в этих зонах, выданные ранее. Я полагаю, что в этом вопросе сейчас нужно принимать даже не столько профессиональные, сколько политические решения. Мэрия должна сказать, да, я знаю, что это очень тяжело отказать инвестору, когда у него уже есть разрешение. Но этот город принадлежит людям, которые хотят жить в здоровой среде. Поэтому я принимаю политическое решение, пусть и за счет городского бюджета, и возвращаю городу те территории, где строительство не должно быть осуществлено. Сказала Цира Элисашвили, Эхо Кавказа. Анастасия Славинская для Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
О чем писала юго-осетинская пресса на уходящей неделе в обзоре Зарины Санакоевой.
Газета «Южная Осетия» пишет о ситуации с предоставлением автокефалии Украинской Православной Церкви, а именно о реакции ГПЦ на этот шаг. Подписать Томас и поздравить своих украинских братьев на этот раз не поспешила и грузинская православная церковь. Очевидно, что в Грузии опасаются, что в случае поддержки автокефалии украинской церкви РПЦ может официально забрать из ее подчинения территории Абхазии и Южной Осетии, которые не подконтрольны ГПЦ фактически. Но пока РПЦ формально признает эти регионы канонической территорией грузинской церкви, пишет Южная Осетия. О ситуации с продовольствием в Схинвале на фоне блокады республики из-за закрытия Транскама пишет информационное агентство РЭС. Большинство магазинов, по словам их продавцов, перед самым закрытием трассы успели затовариться. Однако не все продукты, особенно скоропортящиеся, кисломолочные, можно закупить на перспективу. И именно поэтому они первые в таких случаях исчезают с прилавков. Практически не осталось в магазинах и охлажденной курятины, яиц и многих видов местных полуфабрикатов. Многие молодые мамы жалуются, что в соответствующих магазинах нет детского питания, а если есть, то не то, которое необходимо именно их ребенку. Не грозит обостриться только ситуация с хлебом и горюче-смазочными материалами. Как заверил корреспондент агентства директор гостинского предприятия хлебобулочных изделий Вадим Схавребов, муки и необходимого сырья на предприятии пока достаточно, так как они пополняются регулярно. А по информации руководства госпредприятия «Югосетьнефтепродукт» в республике пока достаточно и горюче-смазочных материалов. О закрытии дороги пишет и блогер Алам Парастаев. Он отмечает, что такой длительной блокады не было очень давно. Тем временем блогер обращает внимание на то, что жители Южной Осетии уже поговаривают, что работы ведутся не на должном уровне, а снега не так много, чтобы регулярно закрывать Транскам. И что дорожники и МЧС чем чаще закрывают трассу, объявляют штормовые предупреждения и работают в таких экстремальных режимах, тем им больше платят и есть на что списывать средства. Но так это или нет, об этом можно только гадать. А чтобы не гадать, нужно просто более оперативно и полнее информировать народ. Снимать в экстремальных условиях, конечно, сложно, но возможно. Но на то она и тележурналистика, пишет Парастаев. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
К ситуации с продовольствием в самопровозглашенной республике Южная Осетия на фоне труднопроходимости Транскама мы вернемся во второй части нашей программы. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск на волнах радио «Эхо Кавказа». Правительство Грузии утвердило национальную стратегию по борьбе с терроризмом. Об этом говорится в сообщении на сайте Службы государственной безопасности Грузии. Стратегию разработала постоянная межведомственная комиссия, учрежденная правительством. Как отмечается, в процессе разработки документа комиссия опиралась на опыт таких стран, как США, Великобритания, Финляндия, Голландия, Бельгия, Франция, Германия. До предоставления правительству члены СГБ ознакомили с документом экспертов, гражданский сектор и аппарат омбудсмена. В национальной стратегии Грузии по борьбе с терроризмом речь идет об угрозах и вызовах, которые стоят перед страной с точки зрения терроризма и экстремизма, а также единое видение государства в этом направлении, его цели и задачи, говорится в сообщении СГБ. На внеочередной конференции судьи общих судов Грузии распространили специальное заявление, в котором говорится, что в последний период развиваются нездоровые процессы, и это в отношении судебной власти осуществляется целенаправленно. «Мы призываем законодательную и исполнительную власти Грузии, дипломатические представительства стран-партнеров и международные организации объективно проанализировать и оценить протекающие процессы и осуществить все необходимое для того, чтобы прекратилось давление на судебную власть, и она могла продолжать деятельность в спокойной обстановке, а процесс подбора судей проходил лишь в рамках правовой дискуссии с соблюдением демократических принципов», говорится в заявлении судей, которое приводит Интерпресс Ньюс. Депутат законодательного органа самопровозглашенной республики Южная Осетия от партии НХАС Алла Джоева заявила о том, что не будет принимать участие в ближайших парламентских выборах, которые намечены на июнь этого года по спискам политических партий. Такое заявление депутат опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook. Судя по публикации депутата, одной из причин, побудивших ее отказаться от участия в парламентских выборах, стало то, что партия НХАС принимает новые политические решения без консультаций со своими однопартийцами. Как сообщает информагентство РЕС, партию НХАС в парламенте представляют 4 депутата. Университет самопровозглашенной республики Южная Осетия впервые в истории принял на обучение студентов из Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил информагентству РЕС ректор Юго-Осетинского университета имени Тибилова Вадим Тедеев. С января текущего года двое молодых людей из Сирии поступили на факультет русской филологии. Один на базе высшего образования, другой на базе среднего. В истории Южной Осетии такое происходит впервые, заявил Тедеев. По словам ректора, сирийцы поступили на заочную форму обучения, будут приезжать на сессию на месяц два раза в год, весной и осенью. На первом этапе, заметил ТДФ, университет сможет принять как минимум 10 студентов из Сирии, так как для вуза это новое направление, но в дальнейшем эта цифра может возрасти. В масштабах Тбилиси срубят более 20 тысяч засохших кустарников и деревьев. Об этом говорится в сообщении столичной мэрии. До вырубки указанные деревья были взяты на учет на основании специального лабораторного исследования, отмечено в сообщении. Это был выпуск региональных новостей.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Кэти Батюришвили. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Самопровозглашенная республика Южная Осетия на этой неделе была блокирована с обеих сторон. Грузинской по версии карантина из-за свиного гриппа и российской по причине лавиноопасности на Транскаме. Причем закрыта как никогда прежде долго. Ответы на политические и человеческие вопросы искала Ирина Келихсаева.
Почти 10 дней транспортной блокады, пустые прилавки продовольственных магазинов, десятки застрявших в Северной Осетии жителей республики и не выехавших отсюда людей. Никто, конечно, не голодает, но найти молочную продукцию или свежие фрукты с овощами становится все труднее. Единственная дорога, связывающая Южную Осетию с остальным миром, так долго еще никогда не прерывала своего функционирования. Но если только в 90-е, когда такого повышенного внимания к трассе еще не было, не выделялись большие средства на ее обустройство и строительство противолавинных галерей. Вынужденная изоляция вызывала естественное раздражение в обществе, успокоить которое не помогали даже фото и видеосъемка заснеженной трассы и спрессованных многометровых лавин. Горячие споры в соцсетях выдвигали на первый план вопрос, почему такой важный стратегический объект не обслуживается необходимым количеством техники. И почему юго-осетинские дорожники предложили свою помощь северо-осетинским коллегам только спустя неделю после транспортной блокады. У жителей республики есть еще одна особенность – никогда не верить официальным сообщениям, а пытаться найти собственные источники информации. МЧС стабильно делала рассылки о невозможности открытия дороги, народ искал двоюродных братьев троюродной сестры, которые работают в ГАИ или других службах, связанных с трассой. В итоге распространялась собственная информация от надежных источников, а вечные сторонники заговоров объясняли блокаду желанием обогатиться контролирующих Транскам служб, которые якобы получают за каждый день простоя солидную надбавку к заработной плате. Еще немного успели обидеться на президента, который в самые закрытые для Транскама дни чудесным образом уехал из республики в отпуск. Если ничего не угрожало жизни первого лица государства, почему нельзя было дать возможность проехать по пионерке хотя бы части жителей Южной Осетии? 7 января, когда он отправлялся с визитом в Венесуэлу, Транскам открыли в обоих направлениях на пару часов. Это дало возможность существенно разрядить обстановку. Сам Анатолий Ильич дал на выезде интервью российским СМИ, где пообещал, что, цитата, «снабжение Южной Осетии продуктами первой необходимости должно быть восстановлено к утру 23 января, а Транскам предполагается полностью открыть в ближайшее время». Конец цитаты. Премьер-министр Южной Осетии Эрик Пухаев в сопровождении главы МЧС выехал на северо-осетинскую часть Транскама, чтобы лично ознакомиться с ходом работ, после чего заверил, есть все предпосылки к тому, чтобы Транскам открылся в привычном режиме уже к концу дня. В республику Северная Осетия Алания прибыл российский министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев, которого интересовала ситуация на участке дороги между Северной и Южной Осетией. Во время совместного совещания дорожники предложили построить еще одну противолавинную галерею протяженностью почти 4 километра, вдобавок к километру уже существующих, и оценили цену проекта в 11-12 миллиардов рублей. На момент написания материала никакой официальной информации об открытии дороги или прохождении через границу грузов первой необходимости для населения не поступило. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вечером того же дня, 23 января, МЧС самопровозглашенной республики Южная Осетия распространила сообщение о возобновлении движения по Транскаму без ограничений с 8 часов вечера. По данным же на сегодня, субботу, 26 января, ожидается ухудшение погодных условий в районе Транскавказской автомагистрали. Как передают «Кавказ Реалии» со ссылкой на пресс-службу МЧС, движение по Транскаму может быть ограничено или полностью запрещено. Уполномоченный по правам человека самопровозглашенной республики Абхазии Асида Шакрыл отреагировала в четверг на протест жителей Гальского района из-за закрытия де-факто границы и пропускного пункта на Ингуре. Она подвергла сомнению необходимость запрета для отдельных категорий граждан, например, студентов, которых не выпустили на учебу в грузинские вузы. Тем временем главный санитарный врач Людмила Скорик, обосновывая введение режима ограничения при пересечении Нингури, заявила, что говорить об отмене карантина пока рано. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Заявление уполномоченного по правам человека Асиды Шакрыл является реакцией на митинг жителей Гальского района, которые выразили свой протест в связи с тем, что границу между Абхазией и Грузией закрыли. Это было сделано решением Службы государственной безопасности сроком на 2 месяца. В официальном сообщении Службы госбезопасности говорится о том, что в связи с карантином вводится ограничение на въезд иностранных граждан с территории Республики Грузия, а также запрет на выезд граждан Республики Абхазия на территорию Республики Грузия. Основой для принятия решения о закрытии границы стала вспышка заболеваемости свиным гриппом в Грузии. Асида Шакрыл в своем заявлении указывает на то, что меры по ограничению перехода государственной границы через КПП «Ингур», направленные на охрану здоровья населения Абхазии, должны также учитывать жизненно важные потребности жителей Гальского района. Закрытие границы вызывает обеспокоенность населения, поскольку для большей части жителей района ее пересечение является необходимостью. Особенно это касается тех, кто проходит лечение в медицинских учреждениях Грузии и тех, кто получает пенсии и пособия на территории Грузии, говорится в заявлении. Асида Шакрыл указывает на то, что население нужно было заранее проинформировать о готовящемся ограничении по пересечению границы, а столь длительный срок требует серьезного анализа и обоснования. Она советует местной администрации собрать данные о том, сколько человек в результате закрытия границы столкнутся с серьезными проблемами, лишаться средств к существованию, чтобы выявить уязвимые категории жителей Гальского района и помочь им. Трудно понять целесообразность таких действий, например, как запрет на пересечение границы студентам грузинских вузов, приехавшим на новогодние каникулы к родителям и находившимся на территории Абхазии в момент введения карантина, тем более, что студенты вряд ли намеревались вернуться в Абхазию до окончания срока карантина, заявляет абхазский омбудсмен. Делается акцент на то, что на протяжении длительного времени вопрос правового статуса и документов остается непроясненным. Поэтому в числе первоочередных задач государства должно быть долгосрочное справедливое решение проблем, возникших у жителей Гальского района. Мы связались с главным санитарным врачом Абхазии Людмилой Скорик и попросили ее прокомментировать ситуацию. В частности, Людмила Скорик рассказала о том, какие меры предпринимаются на КПП «Ингур» для предотвращения распространения заболеваемости свиным гриппом.
Я там была. Работает наш санитарно-карантинный пункт пропуска через границу в дежурном режиме. Те люди, которые возвращаются на постоянное место жительства в Абхазию, проходят осмотр нашими медицинскими работниками. Им производится термометрия. Дополнительная симптоматика, если больной выявляется, его отправляют на дополнительное обследование, на рентгенографию легких. Делают ему экспресс-диагностику по гриппозной инфекции А и Б. Если нету подтверждения гриппозной инфекции, данный больной пропускается, просто как бы отправляется в медицинское учреждение, где ему назначаются там противовирусные средства, обыкновенные, как бы сезонная заболеваемость у нас сейчас и в республике тоже повышена.
Какая сейчас ситуация в Грузии? И можно ли надеяться на то, что в ближайшее время режим ограничения пропуска через границу будет смягчен? На этот вопрос Людмила Скорик ответила.
Ситуация по гриппу в Грузии на сопредельной территории, естественно, начала нормализоваться. Там заболеваемость, конечно, пошла на спад ввиду того, что там уже приняты уже экстренные меры. Если они нормализуют свою эпидемическую заболеваемость и доведут ее до низких уровней, когда у них будет регистрироваться хотя бы там 5-10 больных, хотя бы за день. В первую неделю января у них была выявляемость 256 больных на 100 тысяч населения. А у них было зарегистрировано за этот год около 20 случаев смертельных. Поэтому и были такие наложены ограничительные мероприятия у нас на границе, чтобы наше население не подвергать вот этой опасности.
Многим понятно, почему запретили въезд в Абхазию с территории Грузии. Но непонятно, почему мы не выпускаем туда людей. Логику такого решения Людмила Скорик пояснила так.
По той же причине. А зачем они туда поедут на ту территорию, где заболеваемость? Все равно же они потом вернутся. Они там проконтактируют с больными и потом опять привезут нам. Логика ограничительных мероприятий в том, что это ни туда, ни обратно. Мы сейчас допускаем только тех, кто возвращается, кто уехал туда на лечение, например.
Существует еще одна неясная деталь в этой истории. Почему указан такой большой срок и кто его определял? Людмила Скорик двухмесячный срок запрета на пересечение границы обосновала следующим образом.
Это мы как бы заявили только из-за того, что в республике Абхазия у нас обычно пик заболеваемости приходит на февраль. Мы объявляли этот карантин 10 января. Февраль мы должны были захватить, чтобы если вдруг будет пик, чтобы вирусная инфекция ни в коем случае не усугубилась именно тем свиным гриппом, который на, как бы на определенной территории регистрируется, понимаете? Чтобы мы четко могли, медики наши, могли разграничить, это наша просто вирусная инфекция или завозная гриппозная инфекция с территории Грузии.
По мнению главного санитарного врача Абхазии, пока говорить о снятии карантина преждевременно. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Не круглый стол.
Разделительные линии между Грузией и самопровозглашенными республиками Абхазии и Южной Осетии и без свиного гриппа были материей деликатной, уязвимой и проблемной. Насколько вопрос охраны общественного здоровья стал причиной очередного закрытия контрольно-пропускных пунктов, а насколько поводом, что вообще означают линии разграничения с Грузией для Сухуми и Цхинвали, мой коллега Вадим Дубнов обсудил с абхазским и юго-осетинскими экспертами Роином Агрбой и Тимуром Цхурбати.
Тимур, насколько в факте закрытия границы в юго-осетинском случае мы можем разделить это явление на медицинскую составляющую и политическую? От свиного гриппа, свиной грипп, конечно, очень неприятная вещь, но ни Россия, ни Армения, ни Азербайджан от Грузии не отделились, они не закрыли границы. Немедленно появляются какие-то политические подозрения, насколько они обоснованы в юго-осетинском случае?
Закрытие границы означает, что Южная Осетия понесла серьезные потери в интеллектуальном потенциале. И пока не избавиться от совковости, на границе так и будет. То есть эта граница, ее вопрос будет урегулирован в том случае, если вырастет общий уровень, политический уровень Южной Осетии, она поймет, полностью поймет, что она строит собственную республику. Сейчас у нас разброд и шатание. Часть хочет в Россию, я считаю, что это как раз совки. А та часть, разумная часть молодежь, большая часть молодежи, которая хочет республику, пока не у власти. Поэтому на границе вот та ситуация, о которой вы говорите.
А то есть свиной грипп, на самом деле, это просто очередной повод для того, чтобы осложнить ситуацию на границе, по-вашему?
И я могу даже добавить, что это единственный, так сказать, разумный повод. Раньше они закрывали его вообще по смешным поводам. Я понимаю, что свиной грипп тоже это так, ерунда, но это хоть вот официально не придерешься.
А, Роин, в Абхазии аналогичная ситуация, потому что действительно выглядит немножко странно, что именно Абхазия, именно Южная Осетия одновременно закрывают границы.
Это синхронность, одновременное закрытие двух границ, это то ли совпадение, то ли некая политическая игра, но в абхазском обществе с момента возникновения очага распространения в Грузии очень часто были слышны голоса общественности о том, что пора уже закрывать границу. То есть власти в какой-то степени действовали на этот месседж и ответили Настолько она опасна, мне трудно судить, но однозначно власти Абхазии, они аргументировали это защитой своих граждан. Не знаю, возможно, есть политический контекст, если учитывая, что это произошло одновременно, синхронно, но это мне мало верится, потому что сегодня, например, часть общественности Гальского района, который так привязаны к Западной Грузии, это и социальные проблемы, это и экономические проблемы, возникли недовольство, и это недовольство было понятно тем, что граница закрыта, и властям приходится сегодня отвечать на те вопросы, которые задает общественность. Но факт то, что свиной грипп не проник в Абхазии, и, слава богу, у нас нету очага.
Руин, если я правильно вас понял, общественное мнение, в общем, поддерживает идею закрытия границы на Янгуре. Ну, а что вообще, объективно говоря, о такой границе на Янгуре для Абхазии с экономической точки зрения, с социальной точки зрения? Потому что, в общем, статистика за 2017 год говорит о том, что, в общем, примерно 1500 переходов в день. Это все-таки достаточно серьезное явление.
На эту границу многие власти, которые меняются в Абхазии, сломали свои копья, потому что в обществе не существует такого четкого понимания, что такое Абхазия, грузинская граница. То есть, если даже те ораторы, те комментаторы, которые сегодня яростно выступают за закрытие границы, они в основном пользуются этой самой границей, то есть пользуются теми медицинскими услугами, которые сегодня в Грузии. И все прекрасно понимают, что в Грузии медицина, судя по отзывам, что лучше, чем в Абхазии. Но общественное мнение все-таки большинство, с кем я общаюсь, за закрытие хотя бы вот такие критические моменты, которые сегодня происходят в Грузии. Потому что граница так такова, все прекрасно понимают, что закрыть невозможно полностью, потому что очень много экономических и социальных связи, которые разорвать фактически невозможно. Это и родственные связи, и ежедневно службы наши, выдавая эти визы, они прекрасно понимают, что это тоже осложняет жизнь людям. Но с другой стороны, существует еще и другая проблема. За последние несколько лет обрушилась на Абхазию именно со стороны Грузии. В основном это вредоносные всякие заразы, которые попадают через, ну, прекрасно понимаете, вот эти долгоносики всякие и тому подобное, которые нанесли просто колоссальный ущерб экономике. В Грузии уже давно принимаются препараты против этих распространителей, а Абхазия как бы остается неким таким оазисом экологическим, где не применяется из-за экономического такого низкого уровня сельской местности, люди просто не применяют эти препараты.
Тимур, Роин упомянул медицинский фактор. А насколько я знаю, есть неофициальная статистика для Южной Осетии, что, по-моему, за 2018 год около 400 человек из Южной Осетии получили оперативную, срочную и квалифицированную помощь в Грузии. Насколько это является важным фактором для Южной Осетии? И тоже, что такое граница с Грузией для жителей Южной Осетии?
То, что в экстренных случаях с Южной Осетии Красный Крест доставляет и оказывает медицинскую помощь в Грузии. И лично я считаю, что это хорошо. Общество тоже, вот, кто воспользовался этой помощью, ну, эти люди могли бы погибнуть. Например, в прошлом году 400 человек получили медицинскую помощь в Грузии. Это те, кто переехал с Южной Осетии. Еще едят через Крестовый перевал. И тут что я хочу подчеркивать, то есть те, кто вот хочет получить медицинскую помощь в Тбилиси, она гораздо лучше, чем в Северной Осетии, ну, в Москве, даже лучше, чем в Москве. Граждане Южной Осетии объезжают и через Крестовый перевал, через военно-грузинскую дорогу приезжают в Тбилиси, все равно получают эту помощь. Наша власть, она заботится о собственном имидже, о таком ложном патриотизме. Вместо того, чтобы позаботиться о людях, разом и едут туда за помощью. Не надо им создавать проблемы. Или закрыть границу совсем. Вот это мое мнение. И в обществе к этому относятся тоже двояко. Но граница такое состояние было, по крайней мере, в Ленингурском районе, что часть населения имела право каждый день пересекать границу. И причем Причем эта часть наиболее нелояльная к южно-осетинской власти, то есть Ленингорский район, где очень много грузиноязычного населения. Почему грузины в Южной Осетии пользуются другими правами, то есть неравными с осетинами? То есть грузин из Ленингорского района мог спокойно посетить и Тбилиси, и Владикавказ, и Москву. А вот житель Цинвала этого не мог. Не делая политических уступок, надо создать нормальные условия своим людям, своим гражданам получать квалифицированную медицинскую помощь. Раз мы сами этого пока не можем.
Правильно, Тимур сказал о неком двояком отношении. Оно действительно двойственное ведь у вас тоже, потому что, с одной стороны, в общем, все понимают, что кроме официального перехода границы есть и неофициальные вещи, есть контрабандные вещи, и довольно много людей с этого кормилось, кормится и будет кормиться. А с другой стороны, вы сами сказали, что общественное мнение настроено довольно враждебно к возможности вообще пересечения границы. Насколько это является внутриполитическим фактором в Абхазии вообще?
Очень часто политические оппоненты использовали против друг друга этот аргумент, то есть отношение центральной власти к Гальскому району. То есть мы прекрасно все помним, что, допустим, нынешние власти критиковали жестко прежнюю власть в таком либеральном отношении к Гальскому району, об открытии множества постов через границу. Нынешние власти пошли по другому пути. Они закрыли все посты, оставили основной пост. И это, естественно, очень существенно сократило контрабандную торговлю на границе. Я тут согласен с Тимуром тем, что действительно тут и в Абхазии тоже двойственные отношения. Например, все как бы громогласно говорят о том, что граница должна быть наглухо закрыта, и при этом каждый из них может очень даже с удовольствием пользоваться, допустим, низкими ценами поставляемых товаров из Грузии. То есть я думаю, что эта тема будет долго муссироваться и будет использована политическими оппонентами на протяжении будущего выборов, которые состоятся у нас в 2019 году. Само государство, кто бы ни был у власти, сегодня не знает все-таки, как поступить с Гальским районом, как поступить с теми гражданами, которые там живут, потому как Тимур говорит, действительно, у граждан, проживающих в Гальском районе, сегодня действительно очень хорошие такая индульгенция, я бы сказал, потому что они могут покидать, то есть пересекать границу несколько раз, и это без проблем, тогда, когда, допустим, для граждан остальной Абхазии это может быть занять недели, а то и больше времени для получения визы. Но так долго не может продолжаться. Если для граждан, для жителей одного района такие права, а у других другие, конечно, это так не может долго продолжаться. Что-то должно измениться. Но опять-таки все увязывается в политический контекст, потому как если для нас это граница государственная, для сопредельной страны это административная граница, и все упирается только именно в таком подходе.
Тимур, сегодня республика фактически блокирована с медицинской точки зрения, с грузинской стороны, с погодной точки зрения, с российской стороны. Вы в этой ситуации, а насколько возрастает значимость грузинской границы? Ведь, если я правильно понимаю, какие-то вещи с грузинской стороны завозились и завозятся достаточно эффективно с точки зрения бизнеса, то же молоко, те же овощи и так далее.
Ну, не в данный момент она вот перекрыта, как говорит, из-за свиного брита, но вот зелень, помидоры, там овощи, фрукты заходили к нам из Грузии. И даже вот я думаю, это можно считать маленьким цивилизованным шагом, в Ленингорском районе был установлен законный таможенный пункт пересечения границы, который работал только в одну сторону. То есть из Грузии оттуда можно было завозить кое-что и при этом растамаживать в Южной Осетии. Я думаю, открытие границы взаимовыгодно для народа. Для граждан Грузии, для граждан Южной Осетии это принесет только пользу. Это вредит политикам, ибо за этим стоит что? Они его политизируют вопрос. И вот я бы так сказал, те люди, которые были далеко от Осетии и сейчас вот в качестве варягов попали во власть Южной Осетии, им надо оказать свою патриотичность. Вот они доказывают ее тем, что вот пропагандируют то, что вот Грузия нас не признает, поэтому мы не можем открыть границы. Это действительно правильно. Грузия тоже никак Ну, никак она декларирует, с одной стороны, свою европейскую ориентированность, но никак не избавляется от своих имперских амбиций, о которых им еще академик Сахаров говорил. Надо, наконец-то, понять и начать добрососедские отношения, а не считать нас какой-то оккупированной территорией. Это просто смешно. Граница выгодна была бы и грузинам открыть границы, и нам. Это наладило бы отношения между народами. Оба народа, ну, ощетины в большей степени, становятся заложниками того, что политики обоих стран не могут договориться. И грузины способствуют, поддерживают косвенно те силы, которые против открытия границы в Южной Осетии.
Вадим Дубнов беседовал с абхазским и юго-осетинским экспертами Ройном Агрбой и Тимуром Цхурбати. Рубрика «Некруглый стол». В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Вела программу Кефи Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.